Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Наш дорогой гость, клирик Иваново Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркеш, сегодня составляет компанию ведущим программы «Семейный час», мужу и жене, Алле Митрофановой.
Александру Ананьеву.
Правильно ли я понимаю, отец Макарий, что одним из последствий грехопадения является чадородие? Ведь в раю Адам и Ева детей не зачинали и не рожали. Случилось это лишь тогда, когда их выставили за райские врата.
Тонкий вопрос и спорный вопрос, в хорошем смысле спорный. Значит, он не догматизируется, будем говорить так. Имеются разные взгляды разных авторитетов на этот вопрос, на этот сюжет. А сюжет сам по себе, вот мы говорили о последствиях грехопадения, вот он вызывает такой иногда неординарный интерес у публики, православной и неправославной. Но не говорит нам Священное Писание о том, каковы были интимные отношения между мужчиной и женщиной в раю, каким они были запланированы, как там это все развивалось. Ну, мы считаем, да, Адам и Ева вступили в брачную связь, родили ребенка, который оказался не очень-то удачным, как мы прекрасно это помним, виду Каина. Потом родили второго, судьба которого была тоже весьма печальной, ну и так далее. Твердо можно сказать, ну, как бы сказать, догматизированно, я ссылаюсь на основы социальной концепции Русской Православной Церкви, которые сами по себе, ну, соединили, как-то подвели итог христианскому православному учению, что брак имеет происхождение райское, брак возник до грехопадения. Подробностями, деталями брачной жизни, особенно интимными деталями, нас Священное Писание не знакомит. Ну и хорошо, мы сказали, что этот интерес такой возникает, спрашивают, пишут священнику, а вот, а как, вот что, и не про рай, обычно они спрашивают про свои собственные дела, так что им отвечаешь, знаете, ваша супружеская спальня находится на замке, и с фонариком туда вход запрещен. Вот это часто приходится отвечать, вот, но примерно то же самое я бы ответил в отношении наших прародителей, Адама и Евы, я бы с фонариком туда не ходил. Не ходил бы с фонариком. А где-то рождение, возвращаясь к самому началу. Плодитесь, размножайтесь, сказано ведь
до грехопадения.
Конечно, да. Конечно.
Есть другой момент. Вот этот поганый змей, который искусил Еву, сорвать плод с дерева познания добра и зла, он же ей что сказал?
Будете как боги.
Будешь как боги. Будешь как боги.
А-а-а.
Это была неправда, но не целиком. Как я это... Я размышляю в последнее время над этим. Как мне кажется, ведь лишь Господь Создатель, Господь создает мужчину, Господь создает женщину. И тут Еве говорят, ты будешь как Бог, ты тоже будешь создавать
я
людей.
Я боюсь, что вы не правы, точнее, точно не правы, потому что наши четвероногие-то друзья... Они-то участвуют в этом процессе.
Кстати, не я это сказал. Заметьте, не я это сказал. Звери-то тоже до грехопадения были другими.
Ну, это вообще неизвестно. Это вообще скрыто в тумане.
Олени разговаривали, тигры не ели оленей. Да, я точно знаю, так и было.
Но по части этого самого прокреации, по части уведения детенышей, этим тоже было сказано проводить, размножайте зверям-то. Не только людям, но и зверям. Я прошу прощения за неправильное ударение. Но размножаться нам заповедано. Как происходит этот процесс, чем он сопровождается? Мы знаем прекрасно, что дарованная Богом благодать супружеского общения, благодатное качество мужа и жены доставлять друг другу должное благорасположение, говоря по словам апостола Павла. Муж, оказывая жене, должное благорасположение. Так же и жена муж. Понятно, о чем там идет речь. Как это дело модифицировалось в результате грехопадения, мы этого не знаем. И, в общем-то, еще раз говорю, по моим наблюдениям, не только моим, этот интерес стимулируется некими недобрыми человеческими качествами, а скорее какими-то некими склочно неприязненными. Брак свят, ложа непорочна. Что происходит в супружеской спальне? Оставим это супругам. Что происходит вне супружеской спальни? Это понятно. Сатана дает людям импульс к воровству, к краже того самого благодатного дара, который дан браку, а люди его из брака выкрадывают, и получаются те же самые неприятности, которые бывают, когда воруют деньги, автомобили, недвижимое имущество и все остальное. Это еще гораздо хуже.
У меня, вы знаете, интерес в этом смысле к другому узлу. Адам и Ева, ну, слушайте, мы просто не знаем, да, история не терпит сослагательного наклонения, а история становится линейной как раз с момента, ну, вот, после грехопадения, да, все начинает движение к тому, как закончится мир, к ожиданию Спасителя, да, и к тому, то есть она становится вот такой линейной, ну, не суть. Меня гораздо больше волнует момент, связанный с той возможностью, которую Господь дает Адаму для того, чтобы тот откликнулся на его вопросы и взял на себя ответственность за свой выбор. Ведь когда Господь спрашивает, где ты, Адам? Он что, не знает, где Адам? Естественно, знает, в каких кустах Адам сидит. Не ел ли ты плод с древа познания добра и зла? Естественно, Господь знает, что произошло, и что Адам ел этот плод. Это похоже на вопросы, которые любящий родитель задает ребенку, когда видит там разбитую вазу, или съеденные конфеты, или что-то еще, и у ребенка там весь рот в шоколаде. Ты не ел случайно конфеты из бабушкиного серванта? Нет, не ел, говорит ребенок, у которого еще там последняя конфета еще даже не прожевана. Что делает родитель в этом случае? Дает ребенку возможность сказать: да, ел, ой, прости.
Даже не только сказать, а осознать. Вот переключи, сказать, набедокурил, я виноват.
Да,
сами даже ничего не чувствуете. Вы точно повторяете тот же самый логику диалога, который бывает между священником и человеком, который пришел на исповедь. Тоже много там не скроешь. Я же говорю о тривиальных вещах, что от него воняет, как от сигарет, этой самой, как из пепельницы. Я говорю, наверное, грех курения присутствует у вас. Ну, на исповедь, они на исповедь приходят уже, они уже готовы, и они готовы каяться, конечно, все сразу. Вот как вы рассказываете, родители с ребенком, ребенок на исповедь-то не приходит к папе с мамой, это папа с мамой может подловить. Но вы совершенно правы здесь, что это вот диалог Господа, Бога и супруга, Адама в данном случае, ну, Евы там разговор был короче, конечно, это прототип нашего покаяния и нашего его призыва к нашему покаянию.
Вот в этом смысле то, что изгнание из рая, воскресенье, когда читается, да, вот когда мы вспоминаем, размышляем об этом эпизоде, и то, что это прощенное воскресенье. Мне кажется, что вот это глубоко не случайная связь.
Да,
возможность. Господь снова и снова протягивает вот эту руку, предлагая нам взять ответственность на себя за свою жизнь, за свои поступки, за то, как мы в отношении друг друга проявляемся. Но чаще всего вот эта вот самая стена, которую человек выстраивает между собой и Богом, между собой и своим мужем, своей женой, она мешает. Но в прощенном воскресенье каждый раз вот это проживание, вот этот нерв напряженный, что на самом деле мы призваны это преодолеть.
А у меня к тебе вопрос, Олечка. По-человечески, по-женски, ты считаешь, что если бы Адам сказал: Господи, да, это я съел яблоко или плод с этого древа познания добра и зла, Господь бы простил?
Я сказал, я не вынужден вмешаться здесь. Сказал еще мало что значит. У Бродского есть такая история целая, просказал. Не буду цитировать я поэта Бродского. Если бы он, если бы, можно здесь добавить, потому что у нас есть такой опыт, вот он бы допустил покаяние в свою душу, еще заодно и жена бы его допустила покаяние, да, это был бы некая развилка пути, некоторая трамвайная стрелка, да, маршрут А, маршрут Б. Да, совершенно ясно. Потому что мы видим, что они не допустили. Вот Алла совершенно верно сказала. Они прошли этот вот поворот, ну, жестко отказавшись от какого бы то ни было шага, намерения, направления к покаянию.
Папа, прости, скажи, что я могу сделать, чтобы исправить.
Да, вот тебе конфеты не доедет.
Да. История о блудном сыне.
О, пожалуйста.
Возвращение к отцу. Вот это же возможно. На любом этапе для человека в течение жизни это возможно. Но я думаю, что и для Адама и Евы это было возможно.
Ну да, время сжато, это в каком смысле метафорическая, может быть, история. Но совершенно здесь четко видно, вот это грех и отсутствие покаяния. А в истории о блудном сыне грех и наличие покаяния. Через какое-то время пришел в себя, иду к отцу, недостоин быть твоим сыном. Ну, все, мы все это знаем хорошо. Это все.
Под каким неожиданным углом я увидел привычные, знакомые и любимые, в общем, мною вещи. А получается, что исповедь, отец Макарий, это как раз моя персональная попытка попросить у Бога прощения, в частности, за то, что сделал Адам, с просьбой простить и пустить обратно?
Ну, и так сказать, прости, Адам, это прощение, не простите, это немножко слишком так, дальний прицел. Адам, когда мы говорим, что мы несем ответственность за первородный грех, это некоторая, в общем, неточность. Если папа пропил дом и помер от перепоя, а сын негде жить, и он живет на вокзале, то как ни проси прощения за отца, дом тебе не вернут. Но сын может воспрянуть, поступить на хорошую работу, поехать на заготовку рыбы и заработать себе на новый дом. Вот это он может.
А может сидеть и обвинять папу,
да,
в том, что...
Верно, совершенно верно.
Это вот страдательный залог как раз.
Да.
Это
да.
Нежелание уже взять на себя ответственность за свою жизнь, а поиск виноватых. Ну, в общем, такая...
За Адама каяться не надо. Каяться надо за свои дела, свои поступки и свои намерения. И исправлять их. Угу. Просить у Бога помощи, дара, покаяния. Вот это вот покаяние, это способность к исправлению. Возможности, какие-то возможности. У Льва Николаевича Толстого, которого мы не очень часто добром поминаем, в связи с его безумствами, чувствами, сбросами, но это вот бессмертное сочинение «Смерть Ивана Ильича». Вот этот Иван Ильич под конец жизни, будучи не то что при смерти, а умирая, уже вдруг сообразил, что можно сделать что-то по-другому.
Вот как-то, блин, впервые в жизни причем.
А?
Впервые в жизни.
В жизни, и, как бы сказать, ну, достаточно бесплодно, человек лежит, помирает уже, все. Вот он вдруг пожалел жену, пожалел ребенка, там что-то такое.
Сказал им прости.
Да. Он сказал им про прости.
Они
пропусти.
Даже не поняли, что он им,
да,
сказал. Но у него в этот момент от него отступает страх смерти. Ну, то есть да. Это связанные вещи тоже. Мне кажется, Толстой, это прям это моя любимая его повесть. Кстати, я ее люблю больше всех романов.
Могу вам, так сказать, что книжечки про жизнь и смерть, которая была опубликована, моя книжка, там есть приложение, называется «Материалы к пересмотру дела о смерти Ивана Ильича Головина, изложенного графом Львом Николаевичем Толстым».
Ух ты, здорово!
Вам как-нибудь пришлю.
Присылайте.
Книжка давным-давно уже распродана, но книжку я вам пришлю, небольшая сравнительно.
Спасибо.
Непременно вам пришлю, буду вам признательна, если вы прочитаете.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик Иваново Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш, с вами Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Говорим о грехопадении и его последствиях для современной семьи. Берем, чтобы было понятнее, нашу семью с Аллой Сергеевной. И вот вопрос к вам, отец Макарий. Я сначала было хотел вас спросить вот о чем. А стоит ли и как это сделать? Пытаться жить так, чтобы виртуозно избегать последствий грехопадения? Ну, каких-то мы можем избежать?
Так
да?
Разумеется.
Конечно, все, конечно, можем.
Можем,
мы должны. Вот. И сразу же в голове возникла такая идиллическая картина. Семья, которая счастливым образом, опытно, стараясь, избегает всех вот этих вот последствий грехопадения. Потом я вдруг осознал жуткую штуку.
Ну-ка.
Жизнь их скучна и безрадостна.
Странные вещи.
Она пресна и... Да. Знаете почему? Потому что все эти удовольствия, которые мы получаем в жизни, ну вот из тех удовольствий, которые я могу озвучить в прямом эфире на всю страну и на соседние страны, да, торт «Медовик».
Да.
Ну что же в нем плохого-то?
Ну так, хорошо.
Но это же грех.
Кто сказал? Почему?
Это эгоизм, это гордыня.
Что вы думаете? Я извиняюсь за выражение на в эфире, какие-то странные вещи. Я говорю, ну что говорить-то, неизвестно, что
просить. Но с точки зрения духовной жизни, это...
Торт не
имеет. Я обожаю торт «Медовик».
Если жена вам купила этот торт, вы его заначили, жена спрашивает, где торт? Он говорит, да я не знаю, первый раз слышу, а уже его в это время съели. Или половину съели, а вторая половина будет под кроватью у вас. Вот это была бы картина не очень, или даже очень не этичная, эстетичная, какая угодно, неприличная, негигиеничная. Да. Ну, а так жена вам купила или испекла, и вы его с огромной радостью разделили и вместе с чаем его съели, где грех? Откуда грех? Грех – это зло, грех – это вред.
Конечно.
Что, конечно?
В центре наших отношений с «Медовиком» мой эгоизм. Мое стремление удовлетворить свою похоть, а это и есть похоть от слова «хотеть».
Ай, плохо читали учебник догматического богословия. Вашей жене надо тут дать, подарить эту книжку, чтобы она вам удавала, руки задавала. Есть у каждого человека есть набор, ну, под, так сказать, совокупность страстей, которые именуются страстями неукоризненными. Неукоризненные страсти.
Потрясающе. Никогда об этом не слышали.
Ну, что, прям тоже как на экзамене прям. Неукоризненные страсти – это страсти. А что такое страсть? Просто качество, будем говорить так, чтобы не сильно не вдаваться в подробности. Пассивные качества. Откуда слово «патос» по-гречески «страсть»? Откуда пассивность? Те качества, которые имеет, ну, имел, по крайней мере, ну, сейчас он по-другому, может быть, живет немножко, спаситель, бога-человек. Он ел – ел. Пил – пил, включая вино. Спал – спал. Отдыхал. И искал тепла, искал укрытие, там, не знаю, крыши над головой. Все эти качества, все эти необходимые свойства человеческой природы, физической и психологической, все присущи ему, как человеку.
Позвольте сразу уточнить. Так. Неукоризненные страсти – это тоже последствия грехопадения?
Тут мнения расходятся немножко. Ну, скажем, после воскресения своего, когда Спаситель обрел уже новую природу, вот, видимо, восстановленную к такому состоянию, к новому до грехопадения, он, например, проходит через стен. Ну, самый неукоризненный человек через стены не пройдет, а вот Бога-человек уже проходит. Может ли человек после своего, не знаю, перейдя в инобытие, проходить через стены, вопрос закрытый. Мог ли Адам проходить через стены, живучи в раю, тоже не очень известно. Скорее всего, ну так по основному, что ли, вектору богословских суждений, человек рожден был, создан был Господом в нормальном состоянии. После грехопадения он стал ненормальным. По воскресении, чему пример Спаситель, он становится сверхнормальным. То есть это какая-то третья фаза, иная, не, лучшая, высшая по сравнению с тем, что происходило до грехопадения. Поэтому здесь, конечно, остается только некий вопросительный знак. Но по существу, возвращая к практике, к такой очень простой нравственной практике, которая вас интересует, съесть этот пирог – дело доброе. Дело доброе во многих направлениях, вам, вашей жене, там, вашим детям, кому угодно, что-то хорошее, если она делает этот пирог, значит, она делает его для вас, если вы его едите, благодарите ее, не нужно, это вот на самом деле довольно частое заблуждение, которое...
Я вам другой пример приведу, есть очень хороший пример, допустим, июль, жара, 32 градуса, я хочу пить.
Так.
Так вот, если я хочу пить, так. Я буду благодарен Богу так. За маленькую бутылку обычной воды.
Так.
Если же, желая пить так. Или декларируя, что ты хочешь пить, так. Ты говоришь, на самом деле я хочу лимонад из манго и маракуйи со льдом в запотевшем стакане с трубочкой и зонтиком. То ты, друг мой, уже не хочешь пить.
А Господь так, раз, и тебе ларек с лимонадом попадается. И там точно такой, как ты хотел. И Господь такой, вот тебе, деточка, порадуйся.
Ну, подождите, ну разве же это? Вот я имел в виду вот это проявление. Если ты голоден, Бога ради.
Вопрос меры.
Сядь и поешь.
Александр, уважаемый, вопрос меры. Вот это вот маракуйи, которые вы упомянули, я даже и в страшном сне не знаю. Но если у меня выбор есть, вот есть вода, а вот чай обычный. Я думаю, а что я буду воду хлебать? Да лучше чай заварю, вскипячусь. Я не думаю, что меня Господь обвинит за это. Мера, здравая мера, вот этот средний путь, царский путь, он, это аналогия, как сказать, с иллюзией там, на ветхозаветную некую историю. Мы соображаем, что, если мы будем помнить, что грех – это вред, если я скажу своей жене, а ну-ка давай сейчас иди маракуй там ищи, сейчас я буду пока пальцы сгибать, вот, это одно дело. А если совершенно верно, он тут он есть, этот маракуй в холодильнике стоит, ну почему бы не попить, что за проблема? Не надо делать, как это сказать, не надо делать проблем там, где их нет.
Мне кажется, что в семейной жизни есть другие инструменты движения друг к другу и навстречу, я надеюсь, и Господу Богу. Не вот эта вот попытка чего-то не совершить, а наоборот, мы же друг другу вот в этом максимально тесном и близком и постоянном контакте мы друг другу помогаем видеть каждый в себе те острые углы, которыми мы раним. друг друга раним, себя самих раним. То есть я по себе могу сказать, пока замуж не вышла, даже не догадывалась, насколько на самом деле я не умею любить.
Mm-hmm.
Понимаете? Мне казалось, что я так там, готова ко всему, я же там, ну, вот как-то Евангелие читаю, в храм хожу, вот что-то там.
Подожди, ты хочешь сказать, это что тебе иллюзия? Тяжелый пассажир достался?
Нет, совсем. У меня лучший в мире муж, который только может быть. Однако мой-то эгоизм автоматически не проходит от того, что мы с тобой создаем семью. И ты мне помогаешь, сам того не осознавая и не видя, да, и считаешь там, что у тебя самая лучшая в мире жена, ты мне помогаешь видеть в себе моими проявлениями в отношении тебя, твоими проявлениями там как-то, вот моей реакцией на твои проявления, да, ты мне помогаешь разглядеть в себе то, над чем мне надо работать. И я такая, ох, елки, оказывается, сколько этого эгоизма внутри меня.
Хоть мало, хоть много, в мире это эгоизометров у нас нет, слава богу, но вот эта совместность, это важнейший принцип, и вот когда Господь творит сначала человека, обратите внимание, в момент сварения человека мужчину и женщину сотворил их уже. Что это значит? Значит, двухполость человека, это входит в дизайн человеческой природы. А дальше последовательность, когда вот он говорит, вот он муж, Адам, а вот будет жена у него, там ребро, все это такое. Вот. Принцип этого, этой взаимности состоит в том, что эта взаимность ведет человека к лучшему. Это не рабочие подмастерья, там, которые строгают бревно какое-нибудь, а это бревно, на самом деле, они и есть. Это их собственное бытие, которое они вдвоем выстраивают. Вдвоем, а вообще-то говоря, в масштабах человечества, и, по крайней мере, там общества. Так что все здесь, все на месте. Все на месте, и все так более-менее оптимистично. Вот то, что Александр тут какие-то пускает какие-то страшилки, это напрасно немножко, даже совсем напрасно. Потому что это ведет к фанатизму. Это ведет к фанатизму и к какому-то, ну, не знаю, такому фарисейству в современном изложении. Фарисеи, правда, были проходимцы, они на словах говорили одно, а на деле другое. А если вы и на словах, и на деле будете впадать в эту самую... Ну, тогда, как это было у нас, помните, в пещеру, там прятались какие-то люди под Пензой и говорили, все, уже дело закончено.
Ну, то же самое там касалось целого ряда аспектов, появившихся в нашей жизни примерно в 90-е годы, или 2000-е, там разные нововведения, связанные с прогрессом.
У кого-то штрих-код никуда не годится.
Вот, да,
а зачем штрих-код? Если можно без штрих-кода, зачем штрих-код? Вон приехали два священника в Лавру, им говорят, поезжайте в такое-то место, там вас на ночлег устроить, но только штрих-кодов у вас не должно быть. Как? А ну, женщина против, вот она в принципе. Mm. Вы возьмите, посмотрите, у кого там кильки есть или там не знаю что, коробочка там из-под спичек, сотрите со штриху, это сам замажьте, и тогда у вас будет чистая совесть, можете не ночевать.
Понятно.
Однако.
В связи с твоим лимонадом из маракуйи вспоминаю эпизод, когда после командировки длиной более чем в месяц и напряженной работы каждый день, помню, иду по одному из городов, одному из своих любимейших городов, в состоянии такой каменной усталости. Вот прям, ну, такая усталость, что даже этот город меня не радует, и погода не радует. И вот, понимаете, вот и пытаюсь как-то вернуться в нормальное состояние, а усталость такая, что не получается. И что вы думаете? Вижу витрину. И там какие-то платьица, какие-то там, я не знаю, кофточки, что-то еще. У меня вообще с покупками очень большие проблемы. Я не люблю магазины. И мне тяжело даются туда походы. И вот почему я это все воспринимаю, как, знаете, вот Господь погладил по головке, сказал, деточка, выдохни, вот тебе лимонадик, приди в себя. Потому что это был маленький магазинчик. Там были очень доступные цены. Угу. Там была одежда какого-то прекрасного качества. Я туда зашла, и стала что-то мерить, и мне все подходит, и продавщицы такие милые, и то, и другое, что-то вот как-то, давайте не вот это, давайте вот это. Я оттуда вышла с, ну, фактически с новым гардеробом.
Купила все?
Да, за какие-то очень вменяемые деньги. И так обрадовалась, и, Господи, спасибо. То есть вот говорят, есть такая поговорка, что Господь любит девочек одеть. Ну, так, послать одно, другое, третье, чтобы было для радости. И вот мне в тот момент, меня не радовал город, меня не радовала погода, а Господь так раз, и а давай-ка мы тебе платьишек.
Вот видите, а как здорово, через эмоции
да.
вам Господь дал большой импульс пользы, добра, ну, само, так сказать, ваше волевое устремление.
Да, жить дальше, радоваться через Господа эмоции, Бога, благодарить.
У кого-то это будет лимонад, у кого-то это будет просто булочка. У меня, ну, не знаю, видите, как аналогичная совершенно история. Сейчас вернусь из Владикавказа. Надо было купить сувенир для одного нашего батюшку, который всегда просит, чтобы я привез ему там какую-нибудь картинку. А у меня самолет вот-вот, и магазин закрыт, и вот уже надо садиться. Вышли какие-то люди. Говорят, батюшка, давайте, давайте, сейчас мы вам откроем. И, ну, я не ожидал этого, но они специально пошли, раскрыли. Денег не берем с вас, все возьмите, пожалуйста, возьмите. Коммунизм такой, простите, в хорошей форме этого слова. Я вынужден вытащил там парочку икон, им раздал, и даже запомнил имена этих людей, которые мне это дали. Действительно радость, в самом деле. Что нам из-за ерунды грошовый какой-то предметик купить, отдать и забыть? Нет, я отдал, я даже не очень сейчас помню, что именно они мне там дали. Но что, и вот этот эпизод я запомню, безусловно.
А вот Адаму с Евой в раю платьишки бы не понадобились. А стало быть, вся эта твоя желание новых платьишек – это последствия грехопадения. Грешная ты, хоть и любимая женщина.
Не согласен, не согласен. Потому что, вот смотри, вот, все-таки вот ты опять будьте пшеницей. Ну, что такое одежда? Это материальный некоторый материальный объект. Рай был материальным, материальной средой. Там были растения, там от всякого плода ешьте.
А платьишков не было?
Ну, там климат соответствующий не нужен, просто не требуется. Все равно, как вы бы стали говорить о сапогах кирзовых на каком-нибудь теплом пляже.
Тоже знаете, где больше всего женщине нужно красивых платьишков? Там, где климат подходящий. Греция, Испания. Не вот знаю, там самые дорогие платья нужны.
Не знаю, не бывал.
Хотя, казалось бы, можно было обойтись без них.
Очень проста, что материальная жизнь дается Господом Богом как некоторый элемент восхождения к небу. Понимаете, это одно и то же все, один и тот же процесс. Будь то платье, или питье, или еда, или яичница, там, или что-то там, что сделать.
У меня для вас удивительная новость, наше время закончилось. Как час это? С вами пролетел незаметно, отец Макарий. Спасибо вам большое за эти 60 минут, проведенные в нашей компании.
И вам спасибо за очень-очень актуальную тему.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Берегите друг друга, любите друг друга. Прощайте. Покупайте платьишки и храните в холодильнике маракуйю. Как заповедует отец Макарий.
И прощайте, все-таки, да.
И маракуйю, и медовик. Пока.
Семейный час на радио «Вера».